Это мое дело на Латвийском радио 4.
Уже несколько наших программ были посвящены рождественско-новогодним радостям. Но, как известно, излишние радости иногда приводят к излишним, проблемам, скажем так. И потому сегодня мы поговорим о том, как же привести себя в порядок, и как сдержать обещания, которые, может быть, вы дали себе в новогоднюю или в рождественскую ночь, и не испытывать перед самим собой чувство вины за несдержанные обещания. Наша героиня сегодня – это фитнес-тренер, вице-президент ВНАСИ Латвия, судья международной категории в соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу, основатель собственной творческой мастерской Ксения Варфоломеева. Доброе утро, Ксения!
Доброе утро.
Ксения моя давняя знакомая, поэтому позволим себе общаться на «ты». Не удивляйтесь, дамы и господа. Ксюш, твое основное профессиональное образование вообще никак не связано со спортом. Вот вообще, в университете ты изучала культурологию?
Да, культурология, музыка. Это был педагогический университет. И большое ему спасибо за то, что он был в моей жизни. Потому что в любом случае высшее образование, оно дает возможность мыслить, развиваться, дает опыт работы с литературой, возможность выделять главное. Это общение с интересными, содержательными людьми, не только по какой-то узкой направленности специализации, но и в принципе просто с разными людьми. То есть часто сейчас молодежь обсуждает, нужно ли вообще высшее образование. Часто читаю, что это потеря там времени и денег можно, извините, нарубить и так. Mm-hmm. Да, кто-то, если, скажем так, по более пронырлив, похитрее или еще что-то, есть опыт и так далее, возможно, устраивается и без образования. Но образование в своей специализации, оно все равно необходимо, потому что иначе человек продает некачественный продукт.
Это база.
Да, это база.
Это база, да, это некое внутреннее, в общем-то.
Люди, которые получают образование, просто не понимают, как много они не получили.
В свое время у меня был один из работодателей, который говорил, мне неинтересна корочка, но она должна быть. Просто потому, что это есть некая гарантия того, что у тебя есть основа, да, на которой можно потом развиваться. Тебя высшее образование, оно учит, в общем-то, в какой-то момент учиться, может быть.
Да, это так и есть. В принципе, вот как бы, и даже впоследствии, я долгие годы отработала по той специализации, по факту вышло так, что это был не мой, в общем-то, выбор, и не этого я в жизни хотела, но образование, оно как бы делает свой вклад, да, но, как правильно ты сказал, на нем дальше можно строить уже, скажем так, здание, да, своей жизни на поставленном фундаменте, вот, но отработала я учителем музыки, да, учителем сольфеджио.
Вот, только хотела сказать, вообще никак не связано со спортом.
Музыкальным руководителем в детском саду. Ну, это была мечта моей мамы, скажем так. Я в 3-4 года уже знала, что я буду музыкальным руководителем в детском саду. В 6 я прекрасно выговаривала эту фразу, я знала, кем я буду. Ну, как бы и случилось, да. Я так кручусь в 25 лет на стуле перед пианино в ожидании детей, думаю, ой, а я же музыкальный руководитель в детском саду. Все как бы так и получилось. Это программирование, по большому счету. В принципе, тоже неплохая тема по поводу цели, того, что говорила в начале программы. О чем эта программа, да? Если человек точно знает, чего он хочет, он просто находит эти возможности. Вот она.
Но подожди, вот в твоем случае получается, что это не твое желание, это желание твоей мамы. Скажи, пожалуйста.
Она знала, чего она хочет, да. То есть пока это моя личность не была сформирована, скажем так, ее направили в нужное русло, да.
Правильно ли это? Если уже, ты хотела не того.
Это уже вопрос каждого родителя, да. То есть сейчас, воспитывая своих детей, я стараюсь предоставить им возможности. Я вижу этот опыт, и я, например, так не хочу. У меня есть много знакомых, клиенток или еще, да, разных женщин, которые считают по-другому, да. Она всю жизнь мечтала заниматься балетом, и ее дети занимаются этим балетом, могут они, не могут, получается или нет, или они там в хвосте группы, вся семья кладет все ресурсы, усилия на то, чтобы дочки или дочка занималась этим, да, они продолжают вкладываться в это, хотя, может быть, это даже не перспективное занятие, и, может быть, девочка не очень этого хочет, но вот у мамы была мечта.
Это правильно или неправильно?
Лично я не считаю, вот это правильно,
именно
это
твое.
Моя позиция, да, я никому никогда не навязываю, все. Всегда стараюсь даже вот в воспитании там своих детей, это ваше дело, да, в чужой монастырь со своим уставом не ходит.
Ну, хорошо, но смотри, вот ей там, не знаю, серии там 9-10 лет, ну, что она может сама решить.
Вот, для этого ребенку надо предоставлять возможности, да, предоставлять выбор. То есть за то время, пока ребенок школьник, поэтому и нужны разные кружки, разные направленности, надо посмотреть, к чему ребенок тяготеет, да, надо показать ему, что есть такие занятия, такие, да, посмотреть, что ребенку больше нравится. Ребенок усидчив, или ребенок активен, или ребенок больше хочет тактильных ощущений. То есть тут надо быть более чутким и прислушиваться, в частности, к своему дитя, мы же их любим, да, если мы говорим уже вот просто о конкретном случае своем, не чем-то в общем и целом. И плюс к тому предоставить эти возможности надо как бы направить тоже, в том числе, потому что у детей часто нет настойчивости, да, то есть легче там...
Посидел, поиграл, да, побежал, брось, сложил, да, пазл, схватил книжку.
Уже нужно вырабатывать, нельзя так, что если, ой, я походила в кружок там вышивания, папа там, мама, я больше не хочу ходить. И родители повелись, скажем так, послушали ребенка, ладно, она не хочет, перевели, и так может быть до бесконечности с разным количеством кружков,
вот
сколько
именно
угодно. Да, это не вырабатывает целеустремленность. Здесь родители должны быть, опять же, более чуткими. Они должны понимать, реально ли это для ребенка невыносимое занятие, это не по ее темпераменту, не по ее характеру, или это там какая-то минутная, не знаю, слабость, да, то есть тут надо посмотреть, предложить ребенку выбор, попробовать, да, ну это вот как на своих примерах я могу сказать, вот у меня там младшая дочка, которой 6, и даже когда ей было 4, у нас такое, я хочу отстричь волосы. Что может понимать 4-летний ребенок, у нее волосы до попы? Хочу их отстричь, да. Ну, конечно, мы не пошли их стричь сразу, но и настаивала на то, чтобы эта коса росла дальше. И она продолжала на протяжении, там, допустим, полугода утверждать, что она хочет короткую прическу. Ну, мы стригли ей волосы, ничего страшного, волосы не пальцы отрастут. Они снова отросли, сейчас вот она опять у нас заявила, что она хочет снова их постричь, мы опять подождали ее уверенности, да, хочет ли она этого действительно, я посмотрела, ну, постригли снова, потому что, ну, она реально этого хотела, ребенок счастлив.
Ну, наверное, понятно, что не стоит, если у тебя гиперактивный, например, ребенок, да, наверное, не стоит пытаться запихать его там, не знаю, в кружок вышивания и так далее. Все-таки учитывать надо, но тем не менее...
Он вряд ли захочет.
Некая,
да,
настойчивость есть, должна быть со стороны родителей.
Да, то есть, опять же, ребенок вряд ли захочет. Если он такой активный, то... Хотя вот та же самая моя там попросила сейчас младшая шить, да, то есть, да, давай пошьем. Ребенок сам спросит, чего он хочет. То есть, если родитель видит, что ребенок активен, эту энергию как минимум нужно затрачивать, да, нужны какие-то спортивные секции. Если сейчас у нас ограниченные возможности с этим, да, то родитель должен сам как бы заняться активностью своего ребенка в таком случае. Да, прогулки, пробежки, какие-то игры, что-то. Да,
потому что... была активным ребенком?
Ну, мне вообще сложно с этим было. То есть в моем случае я играла на пианино сколько себя помню. Да, то есть я уже помню себя с пианино. Как мама рассказывала там где-то в 3 или что-то около 4, я потянула пальцы к пианино, которое у нас, соответственно, стояло дома, мама мечтала на нем играть.
Слушай, ну как тебя в спорт-то занесло? Вот в такой большой спорт, ну как, в смысле, такой профессиональный?
Да, ну и вот и сама-то я уже знала, что я хочу, то есть я прекрасно себя помню с тем, что я знала, что я хочу заниматься спортом, водить машину. Вот я это знала, там, 6 лет, и маме сказала, что я хочу быть водителем КамАЗа, и, собственно, прекрасно помню, как мама произвела далее активную педагогическую в своем роде деятельность, да, обволокла меня всяческой информации о том, как это тяжело, трудно не для меня, и для меня это быть учителем музыки и музыкальным руководителем в детском саду. То есть, а кем я хочу быть, я совершенно четко понимала уже с детства. Я знала, что я хочу. Я пыталась заниматься спортом, то есть я ходила в секцию рукопашного боя в подростковом возрасте, но как бы как
опасная
я могла туда ходить, потому что...
С тобой лучше не ссориться.
Вот, ну, то есть спорт, да. То есть как я могу туда ходить? Ребенок сам не может этого, нужно оплачивать секции, да. Папа как мог пытался поддержать это, но папа у меня в командировках постоянно был... И, ну, он не мог постоянно присутствовать, да, в моем воспитании. Для мамы было очень важно пальцы, не дай бог с ними что случится. То есть она, ну, просто не дала мне этим заниматься. Достаточно быстро все это закончилось. И когда я вдруг в взрослом возрасте познакомилась с бодибилдингом, придя в зал просто похудеть, у меня, как у учителя, там был большой перерыв между уроками, и рядом был тренажерный зал, и я решила все-таки заняться. И для меня было большим удивлением, что в свои 20+, я тоже могу быть в спорте. То есть для меня это было вау, неужели? То есть как бы спорт, надо начинать с детства. Если ты там не развиваешься в 3-4, какие-то навыки конкретно не развиваешь в эту сторону, то вряд ли у тебя что-то получится. И ты, в принципе, не можешь прийти в спорт. Ну, какой это мог бы быть вид? И что бы ты там мог делать в свои 20? Ну, как бы по факту ничего хорошего у тебя не разовьется.
Ну, наверное, приходить в, не знаю, в фигурное катание, например, да, поздновато и было бы. Например, да, любой вид спорт. Спорта.
Ну, любой ты же не вид могла спорта. Представить себе никакой вид спорта, куда... А я по-прежнему хотела. То есть это... Я понимала, чего я хочу. То есть я знала, что... И машину я еще хотела тогда водить. Ну, у меня как бы как были еще до определенного момента 18 лет. У меня было очень плохое зрение. Практически ничего не видела. И мне как бы водить машину, ну, в принципе... было не суждено. То есть сначала надо было решать какие-то предыдущие проблемы, потом уже можно было выходить, скажем так, на свою мечту. Но вот когда я стала связана с бодибилдингом, поняла, что я могу тренироваться, менять себя, я познакомилась с спортсменами, выступающими по этому виду спорта, им там было 40+, женщины, мужчины, я видела, что да, есть женщины, ну, подкачанные, нет, вот так не хочу, ничего страшного, я вижу, что так тоже можно, но мне бы хотелось вот не так, а вот так, есть разные варианты, да, есть возможности, и это не страшно, что мне всего 20, люди там, и есть, оказывается, категории там за 40, за 50.
Вдруг
так далее,
тебе стало, да, не уже 20, а всего 20.
Да, и это, оказывается, возможно, и ничего страшного, и есть, просто знаем цель, знаем, как движемся, да, то есть, по сути, это правило работает на любых целях, на любых желаниях, все, что человек хочет, главное четко для себя понимать, что я хочу, да, то есть и тогда будет понятно, как это делать, и двигаемся. Естественно, пути движения могут быть всякие, но запятые, противостояния, но тем не менее алгоритм он есть такой, главное четко понимать, чего я хочу.
Ты постоянно ведешь группы, понятно, что сейчас нет, ну, все понятно, ограничения, да, но тем не менее. Во-первых, начнем с того, что ты сменила страну обитания. Ну, ты, да, вообще переехала, и тем не менее здесь, в Латвии, ты умудрилась, скажем так, найти свою аудиторию, найти людей, которым ты интересна. Ну, наверное, это говорит о том, что ты по-настоящему вот в своем деле, вот в этом любимом деле, ты стала таким мега-мега профессионалом. Каждый ли может построить тело своей мечты? Ну, окей, 20+, а если мне 40+, а если мне там 45+, например?
Да, как я уже говорила, всегда есть разный «но» в любом вопросе, но алгоритм остается прежним. Знаете, чего я хочу? Да, вот есть идеал, опять же, если мы берем тело, то там есть нюанс здоровья, есть нюанс противопоказаний, нюанс гормонального устройства конкретного человека. То есть очень много факторов, которые на все это влияют, но в принципе, в общем и целом, нет ничего невозможного. Можно. Как я всегда говорю, человеческое тело – это как пластилин. Да, лепить можно все, что угодно. Вопрос ресурсов, возможностей, времени. Не надо торопиться, не надо здесь вот хочу через 2 месяца. Любой быстротечный результат будет также скоротечно закончен. Как бы. Нужна очень сильно целеустремленность. То есть часто люди начинают, бросают это совершенно нормальные этапы, этапы уныния, да, когда что-то там не пошло, этапы слабости. К этому нужно быть готовым, если мы в частности о теле говорим, да, о работе над телом. Там больше соблазнов, да, больше всяких там возможностей свернуть с этого пути. Но главное, говорю, это понимать, что ты хочешь. То есть тогда сразу находятся единомышленники, да, люди, которые живут этим образом жизни. То есть, ну, конкретно, да, хочу похудеть после Нового года, там, наела салатами, будем разговаривать предметно, да, чтобы ни воды не лезть, не лить. Соответственно, что мы делаем с праздниками? Во-первых, в праздник не надо превращать в одно большое обжорство. То есть для человека, живущего в правильном образе жизни и хотящим от себя чего-то, красиво выглядеть, быть здоровым. Праздники могут быть, срывы будут, естественно. Пожалуйста, не превращайте это в одно большое обжорство.
Пункт номер... послабления возможны, но конечно, это, да, не должно быть.
Надо просто, чтобы эти праздники были запланированными и как бы задуманными. Да? То есть вы должны понимать, когда я веду человека по питанию, то я высчитываю так, вот в этот день кушаешь. Когда мы какой-то праздник случается, не надо там сидеть, жевать салат с какой-то курицей, да, листья салата. поешьте, успокойтесь, получите от этого удовольствие. И дает удовольствие, да, то есть то, что нас срывает, мы там наедаемся, мы хотим удовольствия. Мы устали от ограничений, мы от чего-то еще устали. Это простой, легкий способ получить удовольствие свое. Получили, остановились, да, дальше, то есть стараемся, например, следующий день не продолжать. Если сам это праздник, то больше двигаться, не сидеть перед столом, больше общаться, допустим, ну, если это возможно сейчас, да, у нас общаться это больше через интернет.
Но с семьей все равно можно общаться? Собрались, да, пошли на горку.
Если мы, например, общаемся, ну, да, то есть какие-то активные, если это праздник в семье, все-таки активные игры, то есть, знаете, бывает как, семья сели, поели, посмотрели друг на друга, посмотрели в телевизор, каждый сидит в своем телефоне. Часто семейные праздники проходят так. То есть тут нужно тоже, да, как бы оценить эти моменты. Зависит все от типа личности и устройства семьи конкретной, да, для кого-то вот такой способ провождения личного времени, ну, максимально приемлем.
Но иногда ведь можно выйти за рамки, просто придумай для себя праздник,
да,
другой.
Здесь нужно,
вот,
да, здесь
а давайте мы, давайте вот каждый, окей, хорошо, пусть у нас там мама, папа, ребенок, бабушка, дедушка, ну, скажем, да. таким вот кругом мы все. А вот каждому на праздник задание. А давайте каждый придумает по одному конкурсу.
Да, тут
по
должен одному. Кто-то быть лидер заводящий, то есть кому-то это должно быть надо. Все да. будет происходить, если хотя бы будет один, кто будет вот всех вести и заводить, да, то есть, опять же, это все качество целеустремленности личности. И они, если они есть у человека, они будут выражаться во всем, скажем так. Есть такие люди, которым необходимо, чтобы их вели, чтобы их кто-то мотивировал, чтобы... Знаешь, есть такой... Профессия была очень удивлена, коучинг, да, когда кто-то тебе рассказывает, как тебе жить,
но,
и
послушай,
берет за это деньги.
Иногда нужен человек, который... Вроде ты понимаешь, вот она твоя дорога, вот оно какое-то твое дело, но вот опять-таки не хватает либо мотивированности, либо еще чего-то. Нужен иногда человек, который возьмет тебя за ручку и под тобой же, по факту, выбранные дороги тебя все-таки
проведет. Может быть, иногда, да, но я часто вижу, что многим людям это нужно вот просто необходимо все время, да, то есть время нужно, чтобы кто-то кого-то водил за руку, да, есть и такие типы личности. Вот, но таким просто сложнее, я про то, что добиваться именно своей цели. Когда ты чего-то хочешь добиваться, тут все-таки нужна настойчивость. Ты должен выгрызать, должен там понимать, и ты пришел вечером, сел, ничего не получилось, все плохо, и ты должен для себя найти новую цель, чтобы уснуть с тем, что завтра я вот буду двигаться вот по такому пути я буду продолжать, да, не уснуть с тем, что все плохо, у меня ничего не получилось, я проснулась с депрессией, там, и мне грустно, я пошла наелась конфет ночью.
Ты с такими людьми, например, станешь работать? Или ты работаешь только с вот прям с мотивированными,
конечно,
мотивированными?
Да, нет, конечно, люди приходят за помощью, да, то есть я всегда обязательно помогу, направлю, расскажу, но в случае, когда ко мне приходят за помощью, обращаются, то есть тут важно слушать педагога, скажем так, да.
То есть тебя?
Ну да, если я беру человека, то, во-первых, если мы говорим ведение по питанию, да, то я сначала узнаю про человека, скажем так, собираю весь анамнез, да, то есть как моменты по здоровью, личные анкетные данные, также тот же самый тип личности, двигательная активность, то есть тут очень много факторов. Мне как доктору надо рассказать все свои там заболевания, проблемы, да, чтобы не получалось, что там спустя там, 3-4 месяца взаимодействия я вдруг узнаю о каких-то хронических там сложностях. Все, я должна знать все, потому что иначе не смогу влиять на
факторы. То есть, в принципе, это должен учитывать каждый человек, даже если он не пришел к тебе, то вот эти моменты, их нужно
фиксировать. То есть, если, как я
говорила
вначале, что все индивидуально, и их надо обязательно учитывать. Если у человека хватает опыта и знаний самостоятельно сделать выводы на основании всего этого, то как бы да. Потому что часто люди читают интернет, начинают что-то повторять за кем-то, да, и нет опыта вычленять нужную информацию. Это опять тот же самый начало нашего разговора, как бы образование, да, и возможность уметь работать с литературой, уметь вычленить главное, уметь что-то подчеркнуть, отсеять ненужное.
Опять-таки уже на себе попробовать. На себе
попробовать. Эксперименты на себе часто могут быть дорогими, да, дорогими для своего здоровья. Если не знаешь там, что попробовать, сейчас есть там какое-то голодание, что только монодиета, что только не придумывают. Люди придумывают, по большому счету, я расскажу, что придумывается диета, это маркетинг. Да, придумал там, дай бог, если он ее там запатентовал, не запатентовал, и это просто распространяется, и получаются за это деньги. Люди на себе пробуют, у кого здоровье побольше, тем это проходит спокойно, у кого здоровье поменьше, это, как я уже сказала, может обойтись дорого. Да, появляются большие проблемы, большие заболевания, которые вылечить нужны более дорогие реально специалисты.
Ты против диет?
Я за грамотное сбалансированное питание. Каждому человеку нужно определенное количество, и каждому оно индивидуально, калорий, жиров, белков, углеводов. Нельзя мучить свой организм, нельзя давать ему голодать. Это, знаете, наш организм как машина. Если, ну, то есть, вот так, как бы просто говорить, механизм в любом случае. Мы такой же механизм, как автомобиль, который должен ехать. Да, если мы в него топливо перельем, ну, так нельзя, бак, он не резиновый, да, он же не будет раздуваться, топливо будет выливаться, то есть так не получится, мы так не поедем. Если мы не дольем топливо, мы тоже не поедем, то есть машину мучить, не давать ей кушать, она не будет ехать.
Если в дизель налить бензина, тоже ничего хорошего не получится.
Не да, вовремя не произвести обслуживание, не долить масло, да, или перелить, ребят, ничего хорошего не получится, да, имейте это в виду, то есть ко мне постоянно люди приходят с тем, что пытаются на себе ставить вот эти эксперименты, да, очень много, часто молодые девочки, то есть буквально, ну, дети, переходящие из возраста там 14-15, да, в 19-20, вот очень много у них в голове, извините, бреда, который они почитали, посмотрели на звезд, то есть если мы смотрим инстаграмных, сейчас все смотрят, ну, вообще люди очень мало, на самом деле, читают, больше смотрят, вот чем я, лично мое мнение, лично я не очень рада, что люди смотрят картинки и хотят получать информацию из них, да, видят там звезду, о, хочу как вот это, хочу как вот та, вот у нее попа красивая, вот она говорит, что она махала ногами назад и накачала так попу. Это, девочки, маркетинг, да, то есть, ну, ничего по большому счету общего между действительностью и картинкой, ну, часто не бывает, да, ни один из спортсменов вам не расскажет вот так вот в инстаграме, продавая свои программки, как он там накачал свое тело. Начнем с того, что спортсмену тело его готовит его тренер, да, изначально. И работа вот этого тела — это работа взаимодействия с тренером другого человека, вот. А потом они начинают показывать этот результат и рассказывать: купите у меня программку. Я знаю, если человек, обыватель, выбирает себе вот такого интернетного, как бы, руководителя, специалиста, обратите внимание на образование, пожалуйста, да, то есть я участвовала в конкурс «Мисс Бикини», это не образование, это никакая не база, да, то есть часто выбирают сейчас по фейсбукам там диетолога и почему-то советуют девочек, которые там выступали, позиционируют себя как фитнес-тренерами, но при этом никто не смотрит, есть ли там образование, есть ли там какие-то знания по диетологии, в частности.
То есть все-таки научный подход никто не отменял?
Да, наше тело, это физиология, диетология, биомеханика, если мы берем вот именно тренировки, работы над телом, это все науки, которые связаны именно с работой над телом, они неотделимы, и тренер, и человек, который этим занимается, он не может этого не знать, он должен все это пройти, анатомию, он должен изучать все это, учить все это, да, то есть крайние точки соприкосновения мышц, функция мышцы. Тренер должен это все выучить, чтобы понимать, какое упражнение на что влияет. Он не может это там фантазировать, брать с потолка или еще там, не знаю, изобретать.
Ну и главное — это постоянство.
А, конечно.
Монотонная, да, постоянная работа над собой. Да. Это ты не можешь там, не знаю, месяц поделать зарядку и ждать, что теперь все, фух, я могу возлежать на лаврах и быть абсолютно теперь красивым.
Да, если мы берем именно момент работы над телом, ну, знаете, это как чистить зубы. Вот чистить зубы нас приучили с детства. Утром, вечером, каждый день. Иначе мы знаем, что будет. Они будут болеть, они будут гнить, они будут непрезентабельно выглядеть, будет запах изо рта, мы будем социально неприятны. То есть мы знаем с детства все последствия этого. Нас приучили, эта привычка. Нас не приучили заботиться о своем теле. Это та же самая гигиена, да, то есть физическая форма нашего тела, она нужна нам просто для здоровья, да, потому что в любом случае сейчас, ну, есть вот эти моменты бодипозитива, я люблю себя такой, какой есть, людям с большой массой тела, им, в принципе, ну, им просто физически некомфортно в любом случае будет, да, это вред суставам, это вред системам организма, то есть все имеет свои рамки, опять же, та же увлеченность, гиперувлеченность спорту, каждому свое, да, но, может быть, где-то это крайности, также и совершенно неприятно спорта и физической активности, это тоже другая крайность, которая повлечет негативные для этого человека последствия.
Ксения, ну вот смотри, сейчас получается так: карантин, ограничения, спортзалы, они, ну, и тренеры, соответственно, они недоступны.
Да.
Ну, хорошо, окей, если у тебя там годами уже сложились отношения, наверное, ты можешь поддерживать эти отношения и онлайн тоже. Если нет, то не стоит вообще начинать? Вот не стоит сейчас вот
нельзя
прям самому.
Ничего. Хочет человек, надо начинать.
Можно дома заниматься?
Начинайте все, что неважно, с телом, не с телом, все, что вы хотите, берите, делайте сегодня. Это нельзя делать с понедельника, с нового месяца, с нового года. Начинайте это делать, если вы этого действительно хотите, да, если это форма тела, вы видите, что с вами что-то не так, то начинайте, ищите информацию, если вы вообще не знаете, что с этим делать, начинайте искать, начинайте что-то пробовать безопасного. Если вы не умеете, если вычленить, скажем так, про диетологию, мы уже говорили, попробуйте найти себе грамотного специалиста, я уже озвучила, по каким критериям, да, если вы хотите начать хотя бы как-то двигаться, найдите себе движение по душе, может быть, вам больше близка йога, да, может быть, вы хотите более активные виды спорта, кроссфит, может быть, вы хотите бегать, есть много людей, которым вот очень нравится бегать, да, они готовы бегать километрами, а кто-то терпеть не может это делать. Тут надо для себя понять, какой вид движения мне приемлем.
Дома на коврике. Окей, прекрасно. Пусть даже вот этот интернет может быть...
Прекрасно, сейчас много и бесплатных уроков, да, то есть начинаете делать что-то, если вы ничего не делали и хотите, то вот просто берите и делайте, да, поймите сначала, что именно вы хотите от себя, и потом двигаемся, потому что самая главная проблема людей, когда они, ну, я не знаю, вот это самая большая сложность.
В общем-то, получается, что... Секретов как таковых их и нету. Никакого волшебства и магии нет. Есть работа.
Постоянство, упорность, целеустремленность.
Да, желание.
Есть, да, будут уныния, ничего страшного. Встали, тряхнулись, пошли снова к своей цели дальше. Да, потому что это нормально. Мы люди, мы где-то ломаемся, где-то расстраиваемся, но нужно, ну, жизнь идет, надо продолжать. Да. От того, что мы остановимся, лучше-то не станет. Да. Мы не станем жить, как мы хотели бы. И этого, да, само ничего не произойдет, если человек не будет этого для себя делать. Ну, как бы сказки не бывает, на самом деле.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Утро доброе еще раз всем, кто присоединился к нам недавно. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня разговариваем с фитнес-тренером, вице-президентом NAC Латвия, судьей международной категории в соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу, основателем собственной творческой мастерской Ксенией Варфоломеевой. Доброе утро еще раз, Ксения.
Доброе.
В первой части программы мы разбирались с тем, как привести себя в порядок не только после праздников, а в принципе. Но тем не менее, Ксения, ты не только спортсмен и тренер, но еще и художник. Ну, окей, хорошо. Наверное, создание красивого тела – это тоже есть некое такое художественное творение, как у Микеланджело, когда нужно отсечь лишнее, там, что-то подчеркнуть. Тем не менее, у тебя есть другие ипостаси, которые позволяют иногда войти в противоречие с Ксенией тренером. То есть, когда ты творишь, тебе, наверное... Не важны какие-то там диеты, не диеты.
Больше это дополняет, скажем так, это другая деятельность, совершенно другая. Сейчас стала ее больше развивать. Опять же, ну, такие этапы есть в жизни, когда когда-то ты должен просто ходить на работу, работать, что-то себе нарабатывать, не знаю, просто стремление там обеспечить семью хотя бы. У человека должны быть сначала удовлетворены базовые потребности. Вот когда они удовлетворены, когда есть что кушать, ты понимаешь, что с твоей семьей будет все хорошо, дети там учатся, да, в семье все нормально, есть где жить и все, в принципе, нормально. Ты можешь двигаться дальше, да, удовлетворение своих там каких-то личных потребностей, и просто с саморазвитием каким-то можно тогда заниматься.
Но ты постоянно творишь, ты рисуешь, у тебя графические рисунки
карандашом. Я люблю портреты,
карандашом.
Шаржи, да, то есть раньше моей была моим основным интересом, скажем так, это портреты и шаржи, то есть потому что, наверное, как моя любимая поговорка, всегда выбирай самый трудный путь, на нем ты не встретишь конкурентов. Достаточно такая сложная техника, и, не знаю, мне вот она нравится больше.
Ты училась именно художественному
какому-то? Художественная школа, да, вот как раз я ее не закончила, закончила 2 года экстерном, как раз я вышла первый раз замуж, у меня был институт, у меня была работа, это все было одновременно, потом я стала ждать свою первую дочку, вот, и как бы, ну, не было возможности дальше продолжать учиться, мне было 20 лет, да, вот, я всю жизнь рисовала что-то там сама себе, ставила на кухню банку 3-литровую, какие-то там огурцы, грушу, пыталась это рисовать, интернета тогда не было, я покупала книги, какие-то рисунки карандашом, что-то брала в библиотеку, библиотеках. Вот, то есть я училась, сама пыталась вот поучиться в художественной школе, какое-то небольшое такое образование. Потом жизнь немножко меня от этого отстранила, не смогла я дальше продолжать, но продолжала это просто сама развиваться самостоятельно.
Сейчас ты дошла до того, что ты создаешь как отдельные предметы интерьера, так и интерьер целиком. Это может быть какое-то, не знаю, общественное место, это может быть квартира, это может быть столики,
не знаю. Я очень-очень увлечена недвижимостью. Недвижимость – моя большая страсть вообще во всех проявлениях. Люблю всю недвижимость, люблю там перепланировку, посмотреть за ней, следить за объектами. Я очень там слежу очень за рынком недвижимости в Латвии. Жилой, нежилой – разный, я люблю ее всякую. Вот, соответственно, я еще являюсь неким инвестором этого дела, то есть не могу же я взять и там перепланировать чье-то чужое помещение. Вот, я перепланирую свои, поэтому со своими помещениями могу делать все, что угодно, да, и доводить объекты до желаемого результата, до финала, так скажем, как бы от деталей до полностью, там, не знаю, реновации какой-то. Вот, и, соответственно, да, я являюсь и дизайнером своих помещений, а как элементы дизайна дальше, впоследствии, то есть сначала у меня были светильники, я делала светильники из всего на свете, там, ботинки, чайники, вот что-то такое из подручного какого-то материала, то есть меня интересовали именно нестандартные, интересные светильники, но да, сейчас все доступно, в магазине можно купить совершенно дешево.
И что бы не пойти, не купить,
да.
Зачем?
И, по большому счету, найти ценителя ручного труда и человека, понимающего, почему вот в этом чайнике горит лампочка и сколько усилий для этого ушло, достаточно сложно, ну и как-то все немножко, я от этой темы отошла, потому что получается, ну сколько у меня стоит, 8, 5, 10 светильников этих, да, куда мне их дальше, что мне с ними
дарить
делать. Дарить
друзьям?
Да, ну, то есть друзья тоже, это надо, чтобы человек это ценил и понимал это, да, то есть ну, что с ними делать, с такими, нет, там были из книг, например, там, не знаю, ну, то есть я не могу даже словами это описать, как это выглядело, потому что я делала из очень там нестандартных реально.
Ну, да, наверное, это нужно как-то вписывать в интерьер,
да,
в конкретный.
По большому счету, кому это все нужно? Следующий вопрос, то есть обрастать постоянно своими картинами, своими работами, вешивать стены своими пейзажами. Ну, до бесконечности как бы не повесишь. Я там рисую на стенах и делаю там на своих стенах какие-то из них арт-объекты. То есть, там,
совершенно потрясающе. Улица. Например, твоя улица, вот эта уходящая,
да,
перспектива, кафе уличное,
да, сделала...
которое на самом-то деле это не уличное кафе, это действительно такой небольшой, ну, скажем так, небольшой...
Это кухня у нас, по большому счету.
Коридорчик такая,
да. Такой. Коридорчик с кухней, да, где стоит столик, там микроволновка, то есть такое место, где можно готовить. Кушать.
И тем не менее, оно выглядит действительно как вот
уличное кафе.
Уличное кафе, перспектива на стене. Это просто нарисовано на стене.
Да,
но
есть,
ты добавляешь туда какие-то камни, какие-то опять-таки
освещение. То есть мы находили название улицы, мы ездили под Рою, чтобы найти аутентичную историческую там табличку до революционных времен с названием улицы. То есть мы привезли, повесили. То есть я любитель находить такие вот старинные реально артефакты, скажем так, да.
Вот про это у меня тоже есть к тебе вопрос. Как правило, ко многим вещам, которые ты вписываешь в интерьер, нужно приложить руку, причем конкретно так поработать. Например, столик, в основе которого вот от машинки Зингер,
да,
вот эти вот ножки,
ножки, да,
вот,
да,
эти. Зингер, но сверху при этом поставлен тазик, который вот такой, опять-таки, давнишний, древний.
Да, его надо было... Я была дико счастлива найти.
Металлический.
Его, да, то есть его продавали, там я увидела объявление, за 2 евро распродают все на свете, и пятница вечер, я неслась туда по пробкам, надеясь, что этот тазик еще никто не забрал, а он, собственно, кроме меня, никому-то и не нужен. Вот, я была дико счастлива обладать этим тазиком, мне там в нагрузку
дали. Но ты же не просто плюхнула на машинку, на ножки от машинки Зингер, просто взяла и поставила тазик.
Не,
все не так просто.
Обычными вещами, то есть в итоге я пришла к тому, что ну, мне, у меня дома или в моем пространстве мне нужно, чтобы это были особенные вещи. Да? То есть они не могут быть как у всех. То есть подстаканник под стакан с кофе, он не может быть просто подстаканник из магазина. Он должен быть такой, которого не будет ни у кого. Да? Соответственно, да, я очень ценю работы других.
И ты делаешь его сама?
Да.
Даже подстаканники?
Я не могу что-то сделать сама. Естественно, я найду мастера, который делает это офигенно. Я очень тоже люблю ручной труд. Очень его ценю. И, допустим, я бы с удовольствием, например, какую-то деталь у кого-то приобрела, если я не могу этого сделать. Но, как правило, для меня это вызов. Да? Как это я не могу? Я же могу сделать.
То есть тот же тазик, он был покрашен, преобразован, да. Из него сделана раковина.
Опять же, да, то есть здесь я не сантехник, я прекрасно понимаю, что есть технические данные, которые нужно соблюдать, и нужно правильно врезать, скажем так, слив. Здесь я, конечно, обратилась к мастеру по сантехнике, который установил мне как бы на столешницу сам этот тазик, провел слив, то есть все загерметизировал. Тут я понимаю, что с моими художественных данных для этого недостаточно будет. Да, то есть тут нужны еще знания определенной сферы. Поэтому, да, я обращаюсь к мастерам часто вот именно таких работ, чтобы мне помогли там, например, сварка, да, я не могу приварить, я обращусь к сварщику, как бы, который мне что-то приварит.
Но, тем не менее, высокое напряжение тебя вообще не смущает, скажем так. Вот твое последнее увлечение, для меня это было вообще новое слово, которое я первый раз в жизни услышала, молнирование. Что это такое? Что за зверь такой? Расскажи, пожалуйста.
Это выжигание по дереву путем электричество высокого напряжения.
То есть... Но это не то выжигание, которое сразу же рисуется в голове советского ребенка 8
Нет,
марта, мама.
Когда я увидела сам эффект первый раз, я пыталась найти, как они это делают. Это выглядело офигенно. Это на дереве вот совершенно красивые молнии в разные стороны выжженные. Да? Я не могла понять, я искала, потом я нашла, что это делается, оказывается, с помощью вот этих электрических токов высокого напряжения. Мне немножко это напугало, напрягло, естественно, да, я пыталась...
Ну, тебя так это напугало. Я пока готовилась к программе и посмотрела, что буквально, если я не ошибаюсь, в июне ты сказала, все бывает в первый раз, а уже в декабре все, у тебя свое дело, все, я буду повелевать молниями, творить красоту. То есть, в общем-то, и здесь, и в творчестве,
ну,
ты
стало
так очень...
Да, то есть я сначала...
Хорошо двигаешься.
...этим способом, да, потом стала думать, как. И вот этот вот самый момент, про который мы всю передачу говорим, как двигаться к цели. Знаю, чего хочу, начинаю смотреть, как это делать, и начинаю просто двигаться по этому пути к своей цели. Да, то есть, соответственно, если эти молнии я увидела «хочу так», да, посмотрела, как это делают, нашла ресурсы для того, чтобы это изготавливать, потому что это все делается с помощью аппарата, который нельзя купить. Его надо изготовить. Да,
ах, даже
же.
Так?
Да, его это нельзя купить, это надо сделать. Опять же, я не электрик, накосячишь в электричестве, это будет один раз. Последний. Вот, соответственно, тут нельзя ошибаться. Вот, ну, то есть, это был такой достаточно долгий процесс. Надо было найти человека, кто бы это сделал. В итоге я заставила своего мужа сделать мне этот аппарат.
Ничего вот. Себе. Он я думала, честно, я думала, что это просто, вот, ну окей, как машинка для выжигания покупается,
нет,
штучка.
Да, вот
и но интересно-то что, что вот в работе с деревом, то есть ты берешь просто, грубо говоря, некий исходник, доску, вот этим высоким напряжением прожигаются, скажем так, вот такие
узоры,
как молнии. Причем они, насколько я понимаю, не сильно от тебя зависят, как они пойдут.
Да, по большому счету, вот именно концепт всего дизайна в том, что их нельзя повторить. Их выжигает сама природа, это электричество, и я не могу... Ну, я примерно знаю, да, как это может быть, но повторить два одинаковых узора нереально. Куда пойдут молнии? Я, там, например, подумала, что они сейчас пойдут сюда, не пошли, да.
Дальше все это дело зачищается, остается фактура дерева, и на нем вот эти темные какие-то,
да,
вот эти вот
трудно,
молнии.
То есть выбрать, опять же, исходник, да, выбрать правильное дерево, то есть породу. Именно тут у нас произошел спор на этой неделе с знатоками, скажем так, дерева, да, которые утверждали, не бери ты сосновые, возьми хвойные, не бери, возьми более твердые. Не горит так, как мне надо, на твердых породах, да, то есть я, опять же, не просто так, так беру, вот хочу, жгу, да, то есть я уже что-то попробовала, сделала. Я художник, да, я не столяр, я не типичный человек, который работает вот в обычном понимании с деревом, да, это совершенно другие работы. Вот для того, чтобы получались такие молнии, нужны вот такое нужно дерево, да, и я сейчас точно понимаю, что мне нужно. И мне сейчас часто советуют, вот ты неправильно делаешь, делай вот так. Ребята, у меня уже есть свое понимание, потому что я знаю, что я в итоге хочу, и поэтому я знаю, как я это буду делать.
Но ведь на этом все дело не заканчивается. Дальше это дерево уже, которое обожжено, скажем так, оно зачищается, и дальше происходит его напитывание маслом, да, напитывание воском и так далее. И вот я смотрю действительно на твои руки, обычно такие вечно на маникюренные, давно не виделись. Но тем не менее, да.
Я поняла, что маникюр не имеет смысла уже накладывать. Я своими руками проверяю гладкость. Я часто, очень часто снимаю перчатки, делаю без
вообще
перчаток.
Вообще зафанатела.
Потому что мне нужно понимать, насколько, да, нужно еще полировать или достаточно нужно чувствовать все нюансы. Нельзя пропустить никакой из этапов, нельзя где-то поторопиться. То есть изготовление каждой вот детали этого объекта от 5 дней происходит. Когда мне начинают говорить, ой, что так дорого. Это реальный труд, это многодневный труд, я не могу поторопить никакой из этапов. Если что-то проскочили, замяли, это выражается в виде травм и занозов на моих руках, да, ошибки. Все, значит, возвращаемся на первый этап и, значит, все делаем сначала, если я где-то вначале поторопилась или ошиблась.
То есть, в принципе, получается, что, в общем-то, в какой-то момент эта работа, возвращаясь к первой части нашей программы, эта работа, она схожа с работой над телом.
Да, конечно.
Где-то что-то лишнее убираем, что-то оставляем, и это бесконечно очень тщательная работа, когда тебе нужно следить за всем.
Обязательно нужна тщательность, да, в любом вопросе нужно двигаться к своей цели правильно и методично.
Ну что ж, в принципе, нет ничего невозможного. Главное заинтересоваться, главное чего-то захотеть и поставить для себя какие-то цели.
И правильно к ним двигаться.
Супер.
Мой дом, моя территория, мои интересы. Мое дело на Латвийском радио 4.
Ксения, маленький дружеский совет напоследок. Наверное, не стоит слушать советов людей, которые начинают тебя учить, это раз.
Ну, совет надо слушать, который ты спросишь, да, и вот я, например, всегда говорю, не слушайте людей, которые не живут так, как вы бы хотели, да, то есть слушайте только тех, кто на какой-то более высокой ступени, да, растите за ними, слушайте людей, которые уже развились туда, куда вы бы хотели.
Одна из твоих любимых поговорок гласит, ты сегодня ее упоминала, выбирай самый трудный путь, на нем ты не встретишь конкурентов. Это относится, как я понимаю, вот поговорив с тобой, это относится не только к построению собственного тела, каким-то увлечением, к чему-то. Нужно искать свою дорогу.
Да, конечно, то есть тут надо прислушиваться к себе, как вот мы говорили, да, с самого малого возраста, чтобы родитель прислушался к тому, что хочет ребенок, и тогда это поможет всей жизни человека. Если родитель отнесется чутко, направит ребенка, то зрелому человеку будет легче понимать, что он уже хотел в детстве, что ему помогли, и ему будет проще быть уверенным в своих целях и двигаться к ним просто дальше, и у него будет больше времени на саморазвитие.
Наверное, все-таки стоит учитывать то, что мечты, они не достаются без каких-то лишений, преодолений. Это вполне нормально. Не бывает так, что ты вот сегодня решил, и все, у тебя прям
конечно,
дорожка 100%. Твоя прям вот гладенькая такая красивая.
Чудесно, если так бывает, да, как правило, это очень большая подготовка. Гладенько бывает, когда до тебя кто-то провел эту работу, да, кто-то сделал за тебя. То есть, если есть база, есть там финансовые возможности, скажем, семья успешна и обеспечена, тогда ребенку уже дают перевод переваренный продукт, его уже даже если прислушались к нему, направили или направили там по своим каким-то целям, которые они видят.
А если ты взрослый человек?
Ну, сложнее, если у тебя нет базы, тебе это никто не предоставил, тогда тебе надо это делать самому. То есть,
но это нормально. Если что-то трудно. Не получается, главное не сворачивать.
Главное просто двигаться дальше.
Ксения, спасибо огромное за беседу. Это было действительно очень вдохновляюще. Сегодня с нами разговаривала фитнес-тренер, судья международной категории в соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу, основатель собственной творческой мастерской Ксения Варфоломеева. Спасибо, Ксюша, это было круто.
Спасибо взаимно.
Ведущая программы Алина Янковская, оператор прямого эфира Наталья Петерсон. Замечательной вам грядущей недели, уважаемые дамы и господа. От всей души желаем вам найти то самое ваше дело, которое будет вас радовать и о котором вы сможете рассказывать столь же вдохновляюще, как наши сегодняшние гости. Услышимся в следующее воскресенье. Пока!